Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию – методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Особое мнение.
Добрый день, это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман, и у нас в гостях экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители.
И мы, разумеется, будем обсуждать в первую очередь Навального. ФБК, фонд борьбы с коррупцией, который уже надо называть в эфире иностранным агентом, будут теперь считать и экстремистской организацией. Что это изменит во внутренней жизни, во внешней, внешнеполитической, внутриполитической?
Ну, я не думаю, что это сильно что-то изменит во внешнеполитической жизни. Давайте все-таки трезво смотреть на жизнь, на мир. Вот. А во внутриполитической жизни, ну, мне кажется, что это такой вот худшая реинкарнация Советского Союза. Да, когда есть одна единственная идеология, когда есть одна единственная партия, вот, которая знает, что делать, которая знает, куда вести. Вот, хотя, в общем, объяснить это внятно никому не может. А все, кто придерживаются другой точки зрения, все, кто пытаются излагать другое мнение, не совпадающее с мнением партии, они являются врагами Родины и могут подлежать, да, там, той или иной степени жесткости уголовному преследованию. Поэтому, вот, ну, как-то, вы знаете, я бы сказал так, у меня в воскресенье как раз была такая длительная дискуссия на эту тему здесь, в Вашингтоне, я бы сказал так, что это вот Советский Союз образца конца 70-х годов. Да, если это решение суда, ну, сомнений, в общем-то, мало, да, если оно будет прописано и начнет реализовываться, то это вот такой Советский Союз конца 70-х годов, и никаких хихоньки-хахоньки, что Советский Союз, это там конец 80-х, ничего подобного, это еще на 10 лет назад.
И если дальше продолжать эту мысль насчет Советского Союза 70-х, успех митинга – это тоже риторический такой вопрос. Это примерно так же, как в 70-х годах к памятнику Маяковскому приходили или на Пушкинскую?
Евгений, ну, смотрите, ведь я почему говорю, что это все после решения суда? Да? Там митинг, он пройдет до решения суда. Каким он будет, мы не знаем. Да? Мы не можем понимать, сколько людей на него придет. Ну, то есть, по крайней мере, у меня такого дара предвидения нету. И для многих там, россиян, да, это вот такой вот шанс попытаться отстоять возврат к совкусию образца 70-х годов. Вот те, кому этого активно не хочется, да, они могут попытаться этому противостоять. Соответственно, если ты не выходишь на этот митинг, если ты не протестуешь, значит, ты с этим согласен. Да, поэтому вот что будет в результате этого митинга, меня, честно говоря, я не знаю, но вот это вот само движение... Сам вот квантовый переход, вы знаете, состояние из точки А в точку Б, ну вот, потому что он будет сделан, ну, фактически там, не по логике развития событий, да, там, волей одного единственного человека. Да, там бумажку подписали, и, пожалуйста, вот вам Советский Союз. Вот, поэтому, собственно говоря, для внутриполитической жизни будет абсолютно полная заморозка. Любые попытки выражать протесты, любые попытки заявить о своей деятельности для, ну, там, не знаю, назовите вы организацию КГБ, да, свою, вот, но тем не менее в вашей истории найдется, что вы один раз там поставили репост какого-нибудь фильма ФБК или поставили ему лайк, который вообще нельзя уничтожить из истории Ютьюба, ну и вот вас уже можно привлекать к ответственности за распространение или за поддержку распространения экстремистских материалов. Поэтому это такой вот абсолютно серьезная и нешуточная угроза всем, кто захочет заниматься в России политической деятельностью, не санкционированной Кремлем. Ну, собственно, поэтому вот я думаю, что митинг – это такая вот точка, да, вот для тех людей, кому это не нравится. Опять
финальная точка. Финальная точка, в конце предложения точка.
С точки зрения квантового перехода – да. С точки зрения квантового перехода к новой ситуации, да, конечно, я думаю, что это будет такая последняя там, жирная точка, вот, потому что после этого подобные митинги, призывы к подобным митингам, они уже точно совершенно будут рассматриваться как экстремистские, со всеми вытекающими последствиями для какого-то количества людей. Это не означает, что там будет сотни тысяч, да, или там десятки тысяч. Но, в общем, достаточно десятков людей с большими сроками тюремных наказаний, как все люди, оставшиеся, да, тут же поймут, в чем состоят новые правила игры. Я не хочу сказать, что Вы знаете, вот после этого там жизнь остановится, жизнь заморозится. Но нет, конечно, я сам жил в такой ситуации, да, я хорошо помню этот Советский Союз конца 70-х, начала 80-х годов. Ну, когда ты приспосабливаешься, ты понимаешь правила игры, ты знаешь...
Вот так у нас прерывается иногда связь немножко. Иногда
дергаться, получаешь колбу. Вот, ты понимаешь, где стоят эти красные флажки? Да. Вот, ты там, конечно, пытаешься иногда за них переступить, да, в той или иной степени, если у тебя там настоящих буйных мало, если ты к буйным относишься, то можешь попытаться эти флажки переступить. Но в какой-то момент тебя там бьют по голове, объясняют, что вот, вот сюда ходить нельзя. Вот здесь вот ты можешь шевелиться, а здесь не можешь. Да, и это вот такая уже абсолютно будет серьезно, абсолютно другая ситуация. И я из нее, ну, собственно говоря, так же, как и в Советском Союзе, понимаете, когда... большинство населения там, в середине 80-х годов, да, над Советским Союзом начали смеяться над его системой, но все равно молчали. И по большому счету Советский Союз рухнул не потому, что у него было внутри какое-то такое либерально-освободительное движение за права человека, там, за демократические ценности. Советский Союз главным образом рухнул из-за того, что советское правительство, да, там советские власти, они не смогли справиться с экономическими проблемами. То есть они начали реформировать экономику, но не смогли это сделать до конца, и экономика рухнула. Да. То есть основной причиной развала СССР, распада бывших советских республик и смены власти в Москве стало то, что правительство не справилось с экономикой. Здесь, в нашей ситуации, пока таких угроз не видно, да, там можно говорить, конечно, ну да, вот смотрите, они сейчас начали цены замораживать, они там начали дотации, вот какое-то такое, ну, в перспективе это может, ну, то есть в какой-то, не знаю, там в 20-летней перспективе это действительно может к чему-то привести. Но по большому счету, я думаю, что после, вот, если это решение суда войдет в силу, то в не силовых и, как это сказать, неестественных физиологических способов смены политического режима в России их не будет существовать.
Раньше как-то мы все говорили и с вами, и с многими другими гостями про вот митинги хорошо, демократическое движение хорошо, а так получается, что ну, надо просто ждать для смены власти, чтобы экономика рухнула и все. И зачем тогда вообще выходить на митинги?
Евгений, экономика не рухнет. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, сегодня для этого нет никаких предпосылок. Я много раз на эту тему говорил, да, и могу повторить, что принципиальная разница, советская экономика, она была плановой, и ее равновесие держалось на там, способностях чиновников, бюрократов принимать какое-то большое количество решений, увязанных между собой, которые поддерживали вот этот велосипед на ходу.
Но, собственно, тогда никакие аналогии невозможно проводить, получается.
Нет, невозможно. Евгений, а я говорю, да, что не, ну, в мире вообще крайне тяжело найти примеры смены политического режима под влиянием экономических проблем. Ну, это единица, это исключение, а не правило. Правило – это дворцовый переворот. Да, правило – это там, смерть или там, уход диктатора в сторону по тем или иным причинам. Да, вот, вот и все. Все остальное – да, сидите, ждите. Экономика точно совершенно не рухнет, вот на это надеяться точно не надо.
Сергей Алексашенко, экономист, у нас со своим особым мнением. Мы прервемся сейчас на 2 минутки рекламы, и после этого вернемся в студию и будем разговаривать снова и о политике, и об экономике, и о внешней политике много будем говорить.
Я постой! Реклама!
Умные знают, как заработать в любой ситуации. А я знаю, где найти умных. Так что зарабатываем вместе. 6% по накопительному альфа-счету. Оформите в Альфа-банке и получите свои 6%. АО «Альфа-банк».
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Вся наша жизнь связана с движением. После зимы нашим суставам нужна особая забота, чтобы вести активный образ жизни – трудиться на любимой даче, заниматься спортом, путешествовать. Современным эффективным комплексом для активных людей является чешское артридиетическое питание «Геладринк». Главным элементом «Геладринка» является биодоступный пептидный коллаген, который помогает пополнить важнейшие ресурсы организма, а входящие в «Геладринк» витамины и минералы справятся с возросшими эмоциональными и физическими нагрузками. Регулярный прием «Геладринка» позволяет придать гибкость позвоночнику, укрепить суставы, кости и стенки сосудов. Суставы любят «Геладринк». Кроме того, «Геладринк» способствует сохранению молодости и красоты. «Геладринк» производится в Чехии, продается в аптеках. Информация на сайте geladrink.ru.
Не является лекарственным средством.
На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Особое мнение.
Это особое мнение. В студии Евгений Бунтман. На мои вопросы отвечает экономист Сергей Алексашенко. Вернемся к Навальному. Вот признают экстремистским, скорее всего, фонд борьбы с коррупцией. Есть руководство ФБК, Навальный сидит в тюрьме, руководство ФБК либо под арестом, либо за границей. Есть такой заграничный центр, Волков, а теперь Милов. Получится ли из-за границы вынуждено управлять адекватно какой-то протестной деятельностью?
Я не думаю, что вообще из-за границы можно всерьез заниматься политической деятельностью внутри страны. На самом деле не очень важно, называется это Россия, называется это Турция, называется это Уганда или Соединенные Штаты Америки. Да, находясь за границей, ты не имеешь контакта с избирателями, ты не имеешь контакта личного со своим активом.
А интернет? Интернета недостаточно? Может, в другие времена, не во времена искры живем?
Вы знаете, недостаточно. Недостаточно, потому что избиратель хочет видеть как человека живьем, хочет пожать ему руку, хочет похлопать его по плечу. А потом не надо забывать, мне кажется, что вот это вот то, что сейчас вытворяет Кремль, да, вот с этим признанием ФБК и вообще штабов Навального, всех организаций, экстремистскими организациями, говорит о том, что на деятельность Навального, как бы она ни называлась, под каким бы именем она не функционировала, вся эта организация, да, отношения будут более чем серьезные. Будем запрещать, будем бить, будем наказывать просто вот за одно прикосновение к Навальному. И понятно, что там штабы Навального, руководство организации Навального, которое находится за границей, до него, будем надеяться, что руки российского правосудия не дотянутся, если, конечно, какая-нибудь из европейских стран не выполнит ордер Интерпола, да, и не арестует его. Вот. Но ведь люди, которые будут жить в России, которые будут сотрудничать, что называется, да, вот этой сеткой политической организации, они же останутся под ударом, и никто их здесь не защитит. И вот мы видим, да, что по всем вот этим выдуманным делам, а медицинское дело, да, там, квартирное дело и прочее, там большое количество активистов Навального, это из центральной организации, можно сказать, да, находятся под разными мерами судебного пресечения свободы деятельности, и их не видно, не слышно, и они не функционируют. Вот что мешает такие же меры или более жесткие применять по отношению к тем, кто в регионах начнет говорить, а вот я представитель Навального здесь. Как только прозвучит слово «Навальный» из чьих-то уст, этот человек тут же попадает на заметку, да, и там, назовите организацию «Друзья Пашки», или «Друзья Чебурашки», да, или «Друзья Игоря Ивановича Сечина», вы все равно тут же будете протрактованы как друг Навального и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А конспиративная работа невозможна?
Евгений, конспиративная работа, наверное, возможна, но пока вот мы про нее здесь ничего не слышали, и вряд ли это будет публично о ней известно. Да?
Но про конспиративную работу не должно быть известно, это суть конспиративной работы.
Конечно. Пока никаких признаков в России существования, по крайней мере, сильных, серьезных организаций, нелегальных организаций политических, да, не видно. Все может быть, но пока мы их не видим.
про внешнеэкономическое и политическое давление. Давайте сейчас поговорим, вернее, про отсутствие его. Ну, как мне, во всяком случае, кажется, несколько угас интерес. То есть лидеры европейских стран иногда выражают обеспокоенность, иногда высокую обеспокоенность или озабоченность состоянием Навального, но не более того. Почему?
Ну, об этом уже много говорилось у вас в эфирах и в других средствах массовой информации. Для Запада важна его внутриполитическая жизнь, для Запада важны его проблемы, те проблемы, которые существуют в жизни этих стран или в отношениях между этими странами, те угрозы, которые для них существуют. И при всей важности проблемы прав человека, при всей важности человеческой жизни, при всей важности и значимости Алексея Навального как политического персонажа для мировой сцены, да, конечно, ну, так, при всей важности Украины и независимости Украины, никто в Украину войска посылать не будет для защиты от российской агрессии, так же, как никто не будет высаживать десант из морских пехотинцев США в Покровской колонии для того, чтобы освободить Навального. Давление будет идти, возможно, мы о нем не знаем. Ну, здесь вот, смотрите, там помощник президента США Байдена по национальной безопасности звонил в Кремль, да, и пытался объяснить, что с Навальным так обходиться невозможно. В какой-то момент, по каким-то причинам, мы не знаем, в рамках какого-то компромисса обменяли хулигана на Луиса Карвалана, и там Навального могут выставить за пределы Российской Федерации без права возвращения на родину, что на самом деле делается очень просто. Да, вы сажаете его в самолет без российского загранпаспорта и отправляете в любую страну там, по выбору политического руководства. Он приезжает там, в Германию, Францию, Италию, Литву, куда угодно. У него нет российского паспорта и нет никаких шансов его получить, потому что ни одно консульство ему паспорта не выдаст. Вот и да, вот вам Навальный находится за пределами Российской Федерации, но это может быть в рамках какого-то политического компромисса, в рамках каких-то переговоров, о которых мы не обязательно будем знать. А вообще жертвовать своими интересами, жертвовать своей безопасностью, жертвовать своими деньгами для спасения того, что оно идет там, в Советский Союз образца 70-х годов, ну или еще дальше, как тут там в Ютьюбе написал, там, Германия, начало 30-х, никто не будет. В конце концов, каждая страна, она выбирает свой путь развития, и там мы, наша страна потратила 75 лет там, в Советском Союзе, там, пытаясь найти обходной путь к светлому завтра. Не нашли, вернулись на столбовую дорогу с отставанием там, лет на 50. Но сейчас там 10 лет прошли по этому пути, 15, да, и сейчас опять пошли в сторону, не в сторону, а пошли назад. Может, счастье-то оно оказалось сзади. Вот. И силой никто россиян толкать вперед не будет. Никто не будет там, тратить свое время, ресурсы, давить там, на Путина, давить на Кремль. Зачем? Ребят, вы хотите сидеть в этом болоте? Ну, пожалуйста, если вам там нравится. Поэтому мне кажется, что давление же, оно идет, вот все это санкционное давление, оно возникает, когда российские действия, да, действия российских политических властей выходят за пределы Российской Федерации и затрагивают интересы других стран. Ведь обратите внимание, вот этот вот указ президента Байдена о возможности введения новых санкций, о введении чрезвычайной ситуации, об объявлении чрезвычайной ситуации в отношении с Россией. Там же в очень многих пунктах говорится о том, что США могут применять санкции, если будут нарушены, там, не знаю, если будет вмешательство в выборах в США или в странах союзников. Если будет нарушена территориальная целостность США или стран союзников. Да? То есть, таким образом, недвусмысленно демонстрируется, что мы защищаем, мы как США, защищаем свои интересы, интересы своих союзников, но не интересы российского населения, которое там будет прозябать следующие 20 лет вот, в том состоянии, в котором они попали благодаря Владимиру Путину. Поэтому давление на Россию возникает только в тот момент, когда Россия свои привычки, свои отравляющие вещества в прямом, в переносном смысле слова выкидывает за пределы своих границ.
Про вещества, которые выходят за пределы российских границ, про газ. Это же та же самая история, что никто не хочет поступать своими интересами. Вот Меркель сказала, что вот этот газ ничем не хуже. И все равно это российский газ. И у стран Европы, и у стран Запада есть разные интересы и разные позиции. И внутри Германии есть разные позиции. Это такая же история?
Да, абсолютно такая же история. Точно так же, как до недавнего времени Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в покупке российских ракетных двигателей РД-180, потому что альтернативы не было. Да, только сейчас появились альтернативы, созданные там, Илоном Маском, созданные Безосом. Да, и, в общем, Америка уже начинает переходить на собственные ракеты для запуска спутников, не прибегая к российским ракетным двигателям. Но до тех пор, пока это было невозможно, до тех пор, пока американская космическая программа нуждалась в российских ракетных двигателях, ни о каких санкциях в отношении вот этих предприятий, производящих ракетные двигатели, речи не было. Но смотрите, там закончатся поставки, по-моему, еще год остался до завершения поставок РД-180 в Америку. Но как только закончится, я думаю, что эти предприятия там, мгновенно, или там весь Роскосмос попадет под американские санкции. Ну, то же самое относится к поставкам российского «Титана» с ВСМПО «Ависма», да, из Верхней Салды в интересах «Боинга» и «Эрбаса». Поставляют там примерно 50% титановых деталей, включая там элементы крыла, ну, то есть такие большие, не просто там чушки титановые поставляют, да, их можно заменить, а поставляют элементы конструкции самолета. Да, точно так же там российские инженеры, работающие в том числе в государственных там, компаниях, выполняют заказы Боинга по проектированию новых моделей гражданских самолетов. Вот, поэтому, да, есть интересы, есть коммерческие интересы, есть технологические интересы, и никто не собирается стрелять там, себе в ногу для того, чтобы, там, как назло, мамке отморожу уши. Это путинская логика, да, контрсанкции образца 2014 года, это вот как раз вот, там, сделать хуже своему населению. Я отвечу, там асимметричный ответ Западу состоит в том, что российскому населению стало хуже. Соответственно, западные политики себе такого всерьез позволить не могут. Да, там ни в Америке, ни в Европе, ни в Японии. Вот поэтому, конечно, как-то дружба дружбой, а табачок врозь. Да? Ну, а здесь наоборот, табачок тоже нужно понимать, где находится.
Сергей Алексашенко, экономист, у нас в особом мнении. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу. После этого вернемся и будем говорить о войнах, дипломатических и не только.
Мнение.
Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. В гостях у нас Сергей Алексашенко. Про войны обещали поговорить. Дипломатическая война. Что происходит? Чехия, США, Болгария со всеми перессорились.
Ну, с одной стороны, ничего страшного не происходит, да, потому что высылка, там, например, двух болгарских дипломатов или двух российских дипломатов из Болгарии – ну, понятно, что никак не влияет всерьез на те отношения, которые есть между Россией и Болгарией, не влияет на работу посольств. Нужно напомнить, да, что в Болгарии поймали российских шпионов, которые, ну, в общем, таких высокопоставленных болгарских политиков вербовали. В Чехии развернулся скандал с возможным причастием, с возможной причастностью сотрудников ГРУ к взрыву склада боеприпасов. Да, и опять-таки засветились вроде бы как. Ну, доказательств нет, но в это же время в Чехии
находились. Те самые наши любимые.
Да, да, да. Те самые любители Санкт-Петербургского шпиля. Выяснилось, что они еще и, наверное, пражский древний град тоже любят.
На собор Святого Витта посмотрели, да.
Да. Вот. Поэтому, с одной стороны, знаете, как, когда это носит элемент какой-то такой, ну, нормальных, как бы, в кавычках, нормальных дипломатических отношений, да, если одна страна высылает дипломатов другой, то обязательно следуют ответные меры. И здесь, конечно, в этом отношении, ну, там, вот отношения между там, Россией и Чехией, Россией и Болгарией, ну, они как-то вот вписываются более или менее в эту практику. Хотя, конечно, такое жесткое действие властей Чехии, когда они выслали всех сотрудников, которые связаны с разведслужбами, даже
вот
тех,
кто находились. Прошу прощения, Сергей Владимирович, вот пришло сейчас срочное сообщение от ТАСС, что возглавляющий МИД Чехии вице-премьер Чешской Республики допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Ну, то есть это разрыв отношений фактически.
Ну, это близко к разрыву отношений, да, потому что ну, всех, наверное, с правом замены, да, это же не то. Меня, как, ну, опять, это же означает, да, вот то, что терпение правительства Чехии, оно, видимо, перешло вот ту красную линию, да, ну, потому что это организация, там, русские позволяли себе убийство на территории Великобритании, на территории Германии, а теперь выясняется, что они позволяют себе осуществление террористических актов на территории Чехии. Да? То есть, ну, как-то правительство должно реагировать, оно нашло такой способ. Меня гораздо больше занимает, на самом деле, ситуация, вот эта дипломатическая война между Россией и США.
С послом Салливаном.
Такое, с послом Салливаном, да, как, которого, так сказать, ну, я уж не знаю, какими аргументами, но вы или уехать, или там согласиться на то, что он уедет из России. Да, если Россия отозвала своего посла Антонова из Вашингтона после того, как президент Байден сказал, что он согласен, что Путин убийца, да, то посол уехал на консультации, и это такой, как бы, опять дипломатический жест, снижающий уровень отношений, уровень, показывающий недовольство, то американская администрация, там, Госдеп и посольство говорили, что мы не видим основания там, уезжать нашему послу. Вот. И здесь последовали многочисленные какие-то формы давления, включая то, что посла Салливана вызывали в Кремль, с ним беседовал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и говорил, что вам обязательно нужно уехать, требовал от него фактически уехать, на что Салливан говорил, что я не поеду, мне там не делать, я со своим начальством общаюсь здесь. Ну, в общем, видимо, нашли какие-то аргументы, видимо, Ушаков, а может быть и Путин звонили уже в Вашингтон, да, и каким-то образом уговорили американцев на то, чтобы они отозвали своего посла хотя бы временно из Москвы. Вот. Когда он вернется, нет. Ну, вот очевидно, что вот это такой вот уже, как сказать, вот в этом случае это уже не просто дипломатический жест, да, это осознанная политика России на снижение уровня дипломатических отношений. Да. То есть, когда страны живут без послов, ну, у них есть посольство, но нет послов. Это такое уже достаточно серьезное событие. Это примерно так же, как у России в отношениях с Украиной и у России в отношениях с Грузией. Да. У нас, по-моему, даже я не знаю, сейчас посольства работают или нет. По-моему, даже посольств сейчас нет российских и грузинских. Да, вот, ну, да, это такая дипломатическая война, которая, ну, вот знаете как, Россия долгие годы пыталась, или считала возможным проводить политику, что мы великая держава, и нам все можно, и нам за это ничего не будет. Но теперь выясняется, что есть какие-то формы ответа, которые российским властям не нравятся. Да, и это вызывает возбуждение, нервную реакцию, от которой выливается в дипломатические жесты.
От войны дипломатической к войне вполне реальной. Будет ли война у России с Украиной?
Ну, война России с Украиной идет, она не прекращалась.
Я имею в виду, я ждал этого ответа, я имею в виду активную фазу и вторжение в Украину, непосредственно России, о котором говорят все, и Украина, и США, и Wall Street Journal пишет про переброшенные самолеты на авиабазы около границ Украины.
Ну, Евгений, я, мне кажется, уже отвечал на этот вопрос, могу повторить, да, что я считаю, что вот такого сильного расширения российско-украинской войны или такой агрессии России с целью захвата там, большой части украинской территории, ее не будет, потому что для Кремля, для Путина это никоим образом не меняет политическую ситуацию, не дает никаких выгод, но зато чревато большими неприятностями. То есть, если там захват Крыма прогнозировалось, да, что никаких серьезного противодействия не будет, и практика показала, что Кремль просчитал правильно, да, что санкции за Крым, вообще-то говоря, были самыми такими мягкими, можно сказать, вообще плюшевыми, да, то сейчас понятно, что новая война в центре Европы, новая война на границах со странами НАТО, она, ну, вряд ли вызовет одобрение. Понятно, опять повторюсь, да, что никто не бросится защищать Украину, но то, что в отношении России будут предприняты новые жесткие действия, новые ограничительные санкции, возможно, там какие-то, вспомните, как в 2014 году санкции на самом деле были серьезными. Да? Вот это точно. А что Россия от этого получит? Ну, я уже говорил, что представить себе, что Россия сможет захватить, там, представить себе, что Россия сможет захватить всю левобережную часть Украины, я еще могу. Да, а вот как она будет удерживать эту территорию под своим контролем, я представить себе не могу. Вот, поэтому зачем? А вот просто захватить еще там такой же кусок по территории. Сейчас мы оккупируем территорию двух Израилей. Ну хорошо, будет четыре Израиля. Это принципиально ничего не поменяет. Да? Вот, поэтому там прорваться на коридор, там до Днепра, до Херсона, Крымский канал захватить. Ну, вот какие-то такие вещи, да, это уже, ну, слишком серьезные войсковые операции, и мне кажется, что соотношение плюсов и минусов, да, там, и результата, и затрат, и потенциальных рисков, оно явно не в пользу Кремля. Это идет гибридная война, которая выполняет свою функцию. Посмотрите, там уже Байден разговаривает с Путиным по телефону, договаривается о встрече, да, украинское правительство всерьез позабыло обо всем и обсуждает только грядущую российскую военную агрессию, даже не обращая внимание на то, что в стране бушует коронавирус, и вообще говоря, вакцинация полностью провалена. И они говорят про то, что экономические реформы, там, судебные реформы заторможены, там, и ничего не происходит. Но
нельзя не обращать внимание на возможную агрессию. Тоже в этом есть свой
резон. Нельзя не обращать внимания на возможную агрессию, но украинская политика построена таким образом, что если речь заходит о российской агрессии, то ни на что другое времени, сил и желания не остается. Это единственная тема, которую все готовы с удовлетворением обсуждать. Да, ну, собственно, а это и есть элемент... Ведь по большому счету в гибридной войне России и Украины войны, есть очевидная цель, да, дестабилизировать ситуацию в Украине и не дать Украине превратиться в устойчивое, процветающее государство. И в этом плане там постоянные военные маневры или переброски войск вдоль границы с Украиной, ну, они по большому счету заложены в бюджет российского Министерства обороны, и можно говорить, что ничего не стоит Российская Федерация. Да, а для Украины это стоит потерянного времени, потерянных энергии, да, и потерянных шансов на хорошее, на светлое будущее.
Последнее, наверное, что мы успеем с вами обсудить, это завтрашнее послание президента Путина. Есть ли там вообще что обсуждать и каким оно будет? Какая будет направленность? Внутренняя часть послания – это только экономическая?
Нет, будет обязательно политическая часть, что у нас сложная политическая ситуация, что опять нас атакуют.
Но это внешняя, часть, не внутренняя.
Нет. Внутри. Почему? У нас внутри проблемы возникают.
Да? Враги притаились.
Враги. Пятая колонна на марш. Вот смотрите, доблестные органы разоблачили. Да, поэтому всем нужно как один сплотиться. Обратите внимание, что выборная кампания. Ну, короче говоря, вот нагнетание внутри политической истерии. Да, понимаете? То есть месседж направлен внутрь страны. Да? То есть это не... Ну вот если там Путин, помните, там показывал ракеты, которые летят когда, 3 года назад, да, в сторону Америки, да, то в Вашингтоне их обсуждали. Да, если сейчас Путин начнет говорить о том, что организация Навального – это пятая колонна, которая подрывает ситуацию в России, что финансируется за счет ЦРУ, вот эта тема вообще в Америке не обсуждается. Да? То есть даже всерьез никто не хочет рассматривать, ну то есть вот, ну, просто бред больного сумасшедшего. Да? Поэтому к этому никто, это точно совершенно элемент внутренней политики. Вот. Поэтому, конечно, будет какая-то раздача денег, конечно, будет обещание поддержать национальных чемпионов, вот. Но и какие-то, я думаю, угрозы в адрес стран Запада прозвучат, что если вы нам будете и дальше грозить пальчиком, то мы найдем, чем вам ответить. Не забывайте, что у нас есть много ядерного оружия.
Внутренняя экономическая часть – это что, распечатывание Фонда национального благосостояния? Что это будет?
Ну, смотрите, Евгений, ведь на самом деле про распечатывание Фонда национального благосостояния уже фактически было объявлено. Было совещание у Путина там месяц назад, да, по инвестиционным вопросам, может быть, чуть больше. И там министр финансов Силуанов четко сказал, даже цифры обозначил, там 180-220 миллиардов рублей ежемесячно. Это вот тот предел, на который Минфин готов согласиться. Я думаю, что Путин, ну, смотрите, там 200 миллиардов рублей на 12 месяцев получается там почти 2,5 триллиона. Ну, соответственно, Путин скажет, что давайте мы в этом году из Фонда национального благосостояния потратим 1 триллион рублей на инвестиционные проекты. И я даю поручение Министерству финансов, Министерству экономики вместе с губернаторами, с Госсоветом и прочее, прочее, определить приоритетные проекты, куда мы эти деньги вложим. Вот. И там триллион каждый, например. Ну, что-то такое. То есть принципиальное решение о том, что деньги ФНБ можно тратить, оно уже принято. Я думаю, что Путин просто озвучит цифры, сколько можно потратить.
Гражданам что-то достанется? Будут какие-то вертолетные деньги, как думаете?
Ну, гражданам что-то достанется. Думаю, что достанется пенсионерам, думаю, что достанется семьям с детьми. Возможно, чуть-чуть достанется бюджетникам. Но на вертолетные деньги каждой российской семье там по 1400 долларов, как сделал президент Байден, ну, на это, конечно, рассчитывать не стоит.
Ну, это маленькие вертолетные денежки хотя бы. Вот.
Маленькие вертолетные деньги, но мы уже знаем, там вся щедрость Путина измеряется там 5, максимум 10 тысяч рублей разовой раздачи. Да, это было и, помните, там год 4 назад пенсионерам давали разовую выплату в 5 тысяч, да, и вот весной там на детей сначала дали 10, потом 5 тысяч. То есть вот это максимальный предел, о котором может идти речь, ну, измеряя щедрость Путина по отношению к российскому населению.
Ну, какие-то, видите, у нас хотя бы в конце хорошие новости и благостные прогнозы. 5 тысяч рублей уже хорошие новости.
Это правда.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко, экономист, был у нас в особом мнении. В 19 часов в особом мнении главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов. В 20 часов тема программы «В круге света. Послание президента, о чем стоило бы говорить». И в 21 час статус Екатерины Шульман.